Радио Прага. Новости.
Премьер-министр Чехии принимает участие в саммите европейских стран и Китая в Дубровнике. Президент Земан назвал раболепством выдачу министром юстиции Чехии русского хакера Никулина в США. Чешские политики и предприниматели по-разному реагируют на отсрочку Брексита. В Дубровнике проходит саммит глав правительств платформы 16+1, куда входят страны Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы и Китай. В четверг, 11 апреля, премьер-министр Чехии провел встречу со своим китайским коллегой Ли Кицяном, по итогам которой отметил, что китайские инвестиции в Чешской Республике пока не достигли желаемого уровня. Он также выразил пожелание, чтобы бесчисленные визиты и контакты отражались и на бизнесе. Конец цитаты. На встрече с чешскими предпринимателями, которая состоялась в рамках форума, премьер-министр подчеркнул, что поддержка чешского экспорта должна осуществляться под одной крышей, имея в виду существование трех государственных агентств – Чектрейд, Чекинвест и Чектуризм. Задачей платформы 16+1 является укрепление экономического сотрудничества европейских стран и Китая. Саммит в Дубровнике стал 8-м по счету. Первый состоялся в 2012 году в Варшаве. Стороны обсуждают такие вопросы, как сотрудничество в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, транспорта, логистики, энергетики, промышленности, культуры, образования и туризма. Президент Чехии Милош Земан прокомментировал вердикт Конституционного суда, согласно которому министр юстиции нарушил права россиянина Евгения Никулина, выдав его в США. По мнению Милоша Земана, Роберт Пеликан, занимавший в тот момент пост министра юстиции, раболепствовал перед иностранной державой. Если министр Роберт Пеликан решил действовать вразрез правовой позиции, которая была в целом очевидна, возможно, он находился под определенным давлением, указал глава Чехии. 9 апреля этого года Конституционный суд Чешской Республики признал правоту россиянина Евгения Никулина, заявлявшего, что решение о его выдаче для уголовного преследования в США, принятое чешским экс-министром юстиции Робертом Пеликаном, было незаконным. Суд констатировал нарушение прав обвиняемого и отменил решение, вынесенное Робертом Пеликаном 29 марта 2018 года. В настоящее время Евгений Никулин ожидает суда в США по обвинению в хакерской деятельности. Он был задержан в Праге на основании американского ордера на арест в октябре 2016 года и находился в пражской тюрьме вплоть до его экстрадиции в Соединенные Штаты в марте 2018 года. Мы избежали жесткого Брексита без заключения договора, и 27 членов ЕС дали Великобритании дополнительное время для получения большинства голосов в британском парламенте для упорядоченного выхода, который в интересах Чехии, Великобритании и Европы, прокомментировал министр иностранных дел Чехии Томаш Петришек решение саммита Евросоюза о продлении до 31 октября 2019 года срока выхода Великобритании из состава Евросоюза. При этом председатель комитета по внешней политике парламента Любомир Зауралок и зампредседателя партии пиратов Николаш Пекса охарактеризовали решение саммита как половинчатое. Премьер Андрей Бабиш по итогам саммита сообщил журналистам, что решение об отсрочке дает достаточно времени на то, чтобы Великобритания решила, чего она, собственно, хочет от выхода из Евросоюза. Конец цитаты. Пресс-секретарь Союза промышленности и торговли Эва Величкова сообщила, что неопределенность и отсрочки увеличивают расходы компании. Подготовка к Брекситу уже обошлась в десятки миллионов крон. Чешские компании сворачивают инвестиции в Великобритании и ищут альтернативные рынки. Министерство сельского хозяйства Чешской Республики представило проект поправки к закону, ужесточающий правила содержания на территории страны диких животных. Согласно предложенной новелле, для организации выступления диких животных в цирках, телепрограммах и участия в съемках будет необходима специальная лицензия. Поправка запрещает выгуливать хищников в общественных местах и создавать питомники некоторых видов хищников и приматов. Поправка предусматривает получение специальной лицензии для содержания всех крупных животных семейства кошачьих, медвежьих, гиеновых, а также ядовитых змей, крокодилов и некоторых птиц. И в завершение выпуска прогноз погоды на завтра. В субботу 13 апреля ожидается преимущественно пасмурная погода, местами с прояснениями. На севере и северо-востоке страны возможны дожди, в горных районах снег. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до плюс 1 градуса Цельсия. На востоке Моравии и Силезии от 0 до плюс 4. Днем от 4 до 8 градусов тепла. Слабый северо-восточный и северный ветер 3-7 метров в секунду. В Моравии и Силезии с порывами до 15 метров в секунду. Вот и все новости. К этому часу выпуск подготовила Катерина Айспервит.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Эва Турочкова. Картофель на вес золота. В Чехии дорожает сельскохозяйственная продукция. В Художественно-промышленном музее Праги проходит выставка, посвященная феномену чешского стекла. В конце нашей сегодняшней программы на Радио Прага мы пригласим вас в гости к Клеменсу фон Меттерниху. Оставайтесь с нами. В Чехии резко выросли цены на картофель и другие овощи. Представители аграрной отрасли объясняют это неурожаем, а политики говорят о необходимости обеспечения продовольственной независимости страны. Подробнее в материале Тимура Кашапова.
По данным Чешского союза производителей картофеля, в начале апреля картофель в магазинах продавался по цене от 14 до 18 крон за килограмм. Встречаются и цены выше 20 крон, в основном на расфасованную продукцию. Картофель чешских производителей фактически уже распродан. Большая его часть импортируется, уточнил председатель Союза Йозеф Краличек. Не спасает даже то, что по сравнению с 90-ми уровень потребления продукта, который многие называют вторым хлебом, сократился. Сегодня чехи потребляют около 70 килограммов картофеля в год на душу населения по сравнению с 90 килограммами в конце прошлого века, говорит Краличек. Улучшение ситуации следует ожидать ближе к концу мая, когда на прилавках появится новый урожай, полагает он. Председатель Аграрного союза Мартин Пиха утверждает, что нынешнее подорожание картофеля не носит системного характера, а связано с прошлогодним неурожаем, вызванным засухой и аномально высокой температурой воздуха. В 2017 году в Чехии было собрано свыше 820 тысяч тонн картофеля, а в 2018 производство упало более чем на 15%.
Нельзя, впрочем, отрицать, что Чешская Республика сильно зависит от импортного картофеля, в том числе из-за сокращения внутреннего производства. Следствием неблагоприятных погодных условий, которые случаются все чаще и которые стали причиной истощения запасов и роста цен в текущем году, является дальнейшее развитие уязвимости страны. Картофель также является трудоемкой культурой, и все меньше и меньше людей хотят выполнять эту работу. Поэтому фермеры часто предпочитают переходить на менее трудоемкие культуры со стабильным урожаем, такие как рапс.
Отметил Мартин Пиха. Член комитета по сельскому хозяйству Палаты депутатов Маргита Балаштикова напоминает, что сельское хозяйство напрямую зависит от климатических условий. Поэтому и существуют такие колебания цен на продукты питания. А Томаш Майер с факультета бизнеса и экономики Чешского сельскохозяйственного университета считает, что повышение стоимости картофеля связано с тем, что фермеры компенсируют убытки прошлых лет.
Винить в росте цен аграриев не следует, так как они оказывают минимальное влияние на конечную стоимость. Причем их деятельность требует огромных первоначальных вложений в сложные для прогнозирования ситуации. Фермер не знает, какая будет погода через год, два, пять лет, какими будут цены. Аграрии вынуждены принимать решения на основании интуиции, причем покинуть сектор практически невозможно.
А потом выступление из того сектора является обтяжно,
утверждает специалист. В качестве единственного способа противостоять влиянию транснациональных корпораций, которые в основном и определяют стоимость картофеля и других овощей на прилавках, Майер называет объединение фермеров. Мартин Пиха, в свою очередь, выступает за сокращение объемов продовольственных товаров, которые продаются по скидкам.
Я не призываю их отменить, отмечаю лишь, что сегодня около 60% продуктов питания продается со скидками. Всем заинтересованным сторонам нужно сесть за стол переговоров и договориться. Убежден, что это будет интересно и ритейлерам, ситуацию которых я бы сравнил с заколдованным кругом, из которого они не могут выйти.
Потому что они сегодня в неком колоточе, из которого не могут выскочить.
Пиха выступил и за то, чтобы государство приняло закон, согласно которому корпорации раскрывали бы размер маржи отдельных звеньев в производственной вертикали. Согласно с главой Аграрного союза Маргита Балаштикова, по мнению которой, пора узнать, какова реальная наценка на продукты питания и кто больше всего зарабатывает на этом. Мы должны сделать то же, что и другие страны, начать регулировать размер маржи в данной сфере, чтобы фермеры могли быть уверены, что у их бизнеса есть перспективы, говорит парламентарий. Параллельно с этим необходимо принимать меры по обеспечению продовольственной независимости Чехии. Наша страна должна стать самодостаточной во всех основных продуктах питания. Тогда мировая ценовая политика не оказывала бы на нас такое влияние. Таким образом, мы обезопасим себя и от дешевых продуктов питания из Германии и Польши, субсидируемых из бюджета, с которыми отечественное производство не может конкурировать, уверена Балаштикова.
Приглашаем вас совершить путешествие по стеклянному пути Чехии. На долговременной выставке «Плеяда стекла 1946-2019 годы», открывшейся недавно в художественно-промышленном музее Праги, где хранится примерно 6,5 тысяч экспонатов из этого хрупкого материала, представлены скульптуры, витражи, инсталляции и другие авторские артефакты. Феномен чешского стекла по-прежнему не перестает удивлять мир. По этой причине именно чешским мастерам было доверено создание саркофага для датской королевы. Подробнее в материале Лареты Вашковой.
Богема.
Новая экспозиция позволяет проследить более чем 70-летний путь развития в области авторского стекла, которое создавалось вне заводской среды, в условиях студий и мастерских. Развитие авторского дизайна в Чехии в стекле было обусловлено необходимостью сопротивления духу времени. И об этом мы беседуем с куратором экспозиции, искусствоведом Сильвой Петровой. Она также является автором монографии об истории художественного стекла, в том числе книги «Чешское и словацкое стекло в изгнании».
Это некая нарезка коллекции иконических артефактов, которые по праву можно назвать шедеврами, достояние хранилищ нашего музея. Мы хотели бы еще в скором времени расширить эту экспозицию, для чего нам понадобится второй зал. Самый старый предмет в коллекции – работа Рене Роубичика 1946 года, а самый юный его коллега – экспонат Йозефа Дивина, созданный художником в 2018. Мы хотели представить школы всех наших ведущих мастеров, в том числе Яна Каплицкого, Станислава Либинского и Владимира Копицкого, оставивших яркий след в авторском стекле и воспитавших многих художников по стеклу, получивших широкую известность и за границей.
А виховали ряду студентов, которые сол в заграничи знамы.
Сколько в Чехии на сегодняшний день дизайнеров по художественному стеклу, для которых их работа является главным источником дохода? И кто из этих талантов успел громко заявить о себе?
В области авторского стекла в Чехии работают около 120 художников по стеклу, которых данная работа кормит. И 60 из них отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Их работы – фамильное серебро Чехии, предмет нашей гордости. Хотя вообще дизайн развивается, потому что в последнее время, а именно в 1950-е годы, причем чем дальше, тем реже, фабрики мало использовали оригинальные авторские предложения. Хотя таковые и выдвигались. Люди чувствовали, что их потенциал не востребован предприятиями и начали перестраиваться, в результате чего опередили в этой области художников ряда стран не только на годы, но и на десятилетия, как, к примеру, в Японии. В стране восходящего солнца развитие художественного стекла началось лишь в 80-е годы прошлого века.
В Японии это началось в 80-х годах.
На пражской выставке представлены не только самые разные темы и мотивы, но и варианты применения разнообразных техник – гравировки, плавления, росписи, комбинированные техники. В некоторых случаях даже кажется, что перед нами не стекло, а керамика, которую обжигали индейцы. Опережает ли Чехия и сегодня некоторые страны в этом аспекте мастерства или в уровне конкретных техник?
В техниках určitě, protože jsme velmoc, co se týče
tavernního. Да, в техниках несомненно опережает. Чехи, например, занимают лидирующие позиции в области плавления стекла, где применяется специальная технология. Именно поэтому в Чехии недавно был изготовлен саркофаг для датской королевы Маргареты II. Датчане 15 лет искали потенциального изготовителя в Японии, Китае и США, однако безуспешно. Наконец они нашли мастера чешского в местечке Пелехов уже железного брода. Однако, поскольку я сама историк искусства, меня в первую очередь больше всего интересуют и вдохновляют новые творческие идеи и художественные предметы. Многие из них, по-моему, являются результатом освобождения художников от избыточного давления, хотя, естественно, для создания качественного экспоната необходимо также мастерство и владение конкретной технологией.
Возвращаясь к хрустальному саркофагу для датской королевы Маргареты II, который был произведен в мастерской Льготского, напомним, что работы эти проводил мастер Роберт Гушек. Полировка этого колосса весом свыше 4 тонн длилась около 2 лет, и для осуществления проекта был построен даже специальный зал. Вы упоминали, что развитие авторского дизайна и не только в стекле на Западе протекало более гармонично, чем в Чехии. Не обнаружили ли со временем также преимущество такого, скажем, отставания, которое обеспечило, что чешские мастера шли к цели собственным, более тернистым путем?
Разумеется, развитие дизайна на Западе происходило более гладко, что помогло карьере таких сегодня всемирно известных дизайнеров, как Филипп Старк и прочих, которые также занимаются стеклом. Они более известны в мире, чем наши мастера, которые лишь позже смогли состязаться с ними в этой дисциплине. Однако интересно то, что западных мастеров, наоборот, беспокоит, почему чешские стеклодувы, по их мнению, оказываются впереди Европы всей. Ситуация на деле такова. Наша страна давно богата стеклянных дел мастерами, что одновременно привело к появлению плеяды теоретиков, которые освещали эту тему, и кураторов, собиравших актуальные экспонаты. У Чехии, надо сказать, есть и лучший фотограф стекла в мире, господин Габриэль Урбанек.
Мы просто наилучшего фотографа на свете, пана Габриэла Урбанка.
Отметила в интервью для Радио Прага Сильва Петрова. Габриэль Урбанек является певцом исторического и современного стекла. Для художественного промышленного музея Праги он фотографирует вот уже более полувека. Осенью прошлого года в доме у Черной Богоматери, построенном в стиле пражского кубизма, экспонировались лучшие из работ этого известного фотографа за последние 28 лет. Что же касается выставки «Плеяды стекла», где представлено около 160 экспонатов из всемирно известной коллекции художественно-промышленного музея, она продлится не менее чем до конца текущего года.
Некогда у этого замка выстраивались вереницы карет. Аристократы, поправлявшие здоровье на водах в соседнем Оренбаде, приезжали в дом всесильного канцлера взглянуть на его кабинет диковинок и своими глазами увидеть владение дипломата, долгие годы державшего в своих руках судьбы Европы. Материал Катерины Айспурвит и Мартины Шнайберговой о замке Кюнжвард впервые прозвучал в нашем эфире в ноябре прошлого года.
Исторические прогулки.
Побывать в гостях у Клеменса фон Меттерниха можно и сегодня, ведь именно Кюнжвард, Кёнигсвард в Западной Чехии, он считал своим домом. Австрийский канцлер – ярчайшая фигура европейской истории. Он вел игру с Францией, Британией, Россией. Его триумфом стал Венский танцующий конгресс, на котором было определено послевоенное устройство Европы и создан Священный Союз. В числе его возлюбленных были и сестра Наполеона Каролина Бонапарт, и Екатерина Скавронская, жена полководца Багратиона, и Доротея Ливен, сестра шефа жандармов Бенкендорфа. С императором Александром I Меттерних соперничал за благосклонность внучки Берона Вильгельмины Саган, ставшей прототипом княгини из знаменитой повести Бажены Немцевой «Бабушка». Сегодня в замке Кюнжвард посетителям показывают потайную дверь, через которую князь тайно выбирался наружу, направляясь на очередную амурную встречу в близлежащий городок. Кажется, красавчик Клеменс совсем недавно покинул это изящное строение в стиле венского классицизма, светло-желтый фасад которого обрамляют деревья старинного парка и лесистые холмы. Вотчиной Меттернихов Кюнжвард стал только в XVII веке.
Род Меттернихов
очень древний, он восходит к XII веку. Однако их фамильные земли находились около Кобленца, в Рейнланде, Трире и Майнца. Кинжвардские поместья Меттернихи получили после битвы на Белой горе, которые были конфискованы у предыдущего владельца за участие в восстании сословий. В 1623 году пять братьев из рода Меттерних получили Кинжвард в залог, а в 1630-м выкупили его у императора наследственное владение.
А в роце 1630 его купили от císаря до дедичной дружбы.
Рассказывает радио Прага костелян замка Онджей Цинк. Кинжварк Кёнигсвард, расположенный на самой границе чешских и немецких земель, в переводе означает «королевские ворота» или «королевский сторожевой пост». И еще в XIV веке он служил гнездом воинственному роду нотавтов, не гнушавшихся грабить купцов из Хеба.
Средом кинжварского панства был град.
Центром Кинжвардского поместья служила крепость, руины которой можно в наши дни отыскать в 4 километрах отсюда, на нагорьях Славковского леса. К концу XVI века тогдашние владельцы оставили крепость, переселившись в ренессансный замок, который построили на этом месте. Меттернихи перестроили его в барочное здание с тремя крыльями, которое знаменитый представитель семейства Клеменс Меттерних перестроил в стиле венского классицизма. В этом виде замок и дошел до наших дней.
Сучасная подоба виденского классицизма.
Многие десятилетия Меттерних определял политику всей Австрийской империи, поэтому не случайно его замок как будто перенесен сюда на ладони прямо с Рингштрассе.
Так канцлер Меттерних имел зажную карьеру.
Канцлер Меттерних сделал блестящую карьеру и 40 лет служил верой и правдой двум императорам Австрии, так что он действительно перенес сюда кусочек Вены. До 1794 года Кинжвардское поместье, хотя и находилось во владении Меттернихов, но бывали они здесь лишь наездами, поскольку их основные поместья находились в Рейнланде. Однако они лишились их в результате событий во Франции и в 1794 году попали в Вену уже будучи бедными эмигрантами, единственной собственностью которых остался замок и поместье Кинжвард. И отец Клеменса, и сам канцлер любили это место и заботились о его благоустройстве.
Замок место миловал и допрявал ему.
Некогда перед старым замком был пруд, который осушили, создав на его месте просторную лужайку, откуда открывается вид на все здание. Австрийский архитектор Пьетро Нобеле возводил замок с 1820 по 1833 год с покоями для 30 гостей и помещениями для библиотеки и музея. Разумеется, невозможно служить послом в Берлине и Париже, строить интриги против Франции и России, сватать корсиканскую австрийскую эрцгерцогиню Марию Луизу, очаровывать Наполеона и при этом безвылазно обитать в далеком уголке Богемии.
Канцлерово главное сидло было, самозрежне, в Вене, по боку цесаря.
Конечно, главная резиденция канцлера находилась в Вене, рядом с императором. Однако замок Кинжвард он очень любил и перестроил его, превратив в свою пышную летнюю резиденцию. И проводил здесь часть теплого времени года, обыкновенно август и сентябрь. Это зависело от политической ситуации в Европе. Тут он бывал, возвращаясь в Австрийскую империю или отправляясь в Пруссию. Впрочем, даже летом его пребывание здесь было рабочим отпуском, поскольку он сделал Кинжвард не только своей дачей, но и местом, где встречались самые влиятельные европейские дипломаты и венценосные особы. Этому способствовала и близость Карловых Вар, которые были уже известным курортом, где проводили время сливки общества. Уже начали входить в моду и отстраивавшиеся Марианские лазни, расположенные в 10 километрах отсюда. Оттуда посетители курорта приезжали в Кинжвард прогуляться по парку и посетить музей, открытый канцлером в замке. Иногда перед воротами стояло по 40 экипажей, и замок пользовался популярностью еще при жизни канцлера Меттерниха.
В обложении уж в том 19-м столетии за канцлером Меттерниха.
Среди первых именитых гостей Кинжварта можно вспомнить австрийского императора Фердинанда V, который в 1835 году провел здесь 3 дня в сопровождении российского канцлера Карла Нессельрода. Венценосный гость отметил, что не видел более приятного места, чем Кинжварт, и оставил в дар замковому музею свой ночной колпак. Заглядывали сюда принц Пруссии, голландский король и королева, папский нунций, персидский шах. Сразу же после открытия замка в 1834 году здесь побывал великий князь Михаил Павлович, младший брат императоров Александра I и Николая I. Кстати, сам Меттерних увидел Санкт-Петербург еще в далеком 1799 году на заре своей политической карьеры, сопровождая в столицу Российской империи министра иностранных дел Австрии. Позже в замке Кинжварт появился бильярдный стол, полученный от Николая I. Русский царь Меттерниха терпеть не мог. С недоверием относился к заверениям вечной дружбы Австрии с Россией, однако подарки канцлеру делать не забывал. Как и 200 лет назад, здесь можно посетить кабинет редкостей, своего рода кунсткамеру, созданную хозяином замка.
Канцлер Меттерних был очень взделанный и был вашнивый сбиратель.
Меттерних был очень образованным человеком и страстным коллекционером, умеющим определить ценность предмета. Благодаря своему положению и капиталам он мог заниматься коллекционированием в больших масштабах. Он собирал как ценные вещи, которые, к счастью, сохранились по сей день, так и обычные предметы, из которых он позднее создал свой кабинет редкостей. Там хранится более 2000 экспонатов, каждый из которых связан с какой-то интересной личностью, с событием или местом. Меттерних не только приобретал различные предметы, но и получал дипломатические подарки, в число которых входит египетская коллекция. Третья по величине в Чешской Республике. Ее наиболее ценными экспонатами являются 2 подлинные египетские мумии в аутентичных деревянных саркофагах. Их он получил в дар от вице-короля Египта Мухаммеда Али, который этими дарами надеялся привлечь симпатии могущественного европейского политика.
Наклонить того мощного мужа Европы.
Здесь, в Кинжварте, казалось бы, таком далеком от Франции месте, можно увидеть и даже тайком прикоснуться к столу, за которым писал автор 3 мушкетеров. Как попали сюда вещи Александра Дюма?
Этот стол и другие раритеты известного писателя приобрел не сам канцлер, а его сын Рихард, который тоже любил Кинжварт и, следуя по стопам отца, стал дипломатом. Он долгое время служил при дворе Наполеона III. В Париже он познакомился с семьей Дюма. После того, как Дюма-старший скончался, его дочь Мария Александрин передала в дар целую коллекцию памятных вещей своего отца именно в музей Кинжварта. Благодаря этому у нас есть не только стол, за которым написаны 3 мушкетера и граф Монте-Кристо, но и кресло, подставка для пера и папка, украшенная малахитом.
В Кинжварте осталась и библиотека канцлера Меттерниха, где помимо книг хранится 53 рукописи на пергаменте, в числе которых фрагмент Ветхого Завета 8 века, французская хроника 14 века, Магдебургский кодекс 1525 года. О каждом из экспонатов можно рассказывать удивительные истории. Например, помимо гребешка Марии Терезии, тут можно отыскать и молитвенник, изготовленный специально для эрцгерцогини Австрии. Его она подарила своей дочери Марии Антуанетте, когда та выходила замуж за будущего короля Франции Людовика XVI. Именно этот молитвенник Мария Антуанетта читала перед тем, как взойти на гильотину, уготованную для нее французской революцией. Здесь лежат и золотые очки канцлера Меттерниха, и костюм японского самурая, и головной убор китайской невесты, и еще множество редкостей, включая, например, коллекцию пыточных инструментов, дополненную мечом палача города Хеп, и даже бомба, не разорвавшаяся во время покушения на Наполеона III.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Всего вам доброго!